Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 14 сентября, суббота. Этот день вместе с моими братьями и сестрами я начинаю в необычном месте. В концентрационном лагере Освенцим. Освенцим-Биркенау. Здесь мы, кстати говоря, и записываем данный подкаст, и здесь же я прочитал афоризм, которым и хочу поделиться с вами. «Тот, кто не извлекает уроков из истории, обречен повторять ее ошибки». Эти слова американского философа, поэта и эссеиста Джорджа Сантьяны запечатлены на памятной доске на входе в один из бараков лагеря смерти. Смысл выражения в том, что если из ошибок прошлого не сделаны соответствующие выводы, то в будущем эти ошибки могут быть сделаны вновь. Параскавидикатриофобия. Знаете ли вы, что это слово означает? Таким замысловатым термином в медицине назван страх людей перед 13-м числом месяца, когда это число выпадает на пятницу. Слово было введено доктором Дональдом Досси, который говорил своим пациентам: «Когда вы научитесь его выговаривать, тогда и имеете шанс на излечение». Вчера был именно такой день, и мы с вами, друзья, даже не представляем, сколько людей пережили вчера настоящую панику. Таких людей, кстати говоря, не так уж и мало. Этой фобии были подвержены многие знаменитости в том числе. Например, Генри Форд в пятницу 13 числа никогда не ходил на работу. Наполеон не только в пятницу, но вообще каждое 13 число месяца не вступал ни в какие боевые действия. Франклин Рузвельт не садился за стол, за которым сидели 13 человек. В примерно 80% многоэтажек мира отсутствует 13 этаж, а во многих самолетах по этой же причине – отсутствует 13-й ряд кресел, равно как и во многих отелях нет комнаты номер 13. Если верить финским исследователям, то на 13-е числа пятницы на самом деле приходится гораздо большее количество несчастных случаев и автомобильных аварий. А знаете почему? Нет, это вовсе не рок или злая судьба. В такие дни, по мнению тех же ученых, риск возрастает как раз по причине чрезмерной нервозности и тревоги людей. Другими словами, люди изначально настраивают сами себя на потенциальное несчастье, которое с ними в конечном итоге и случается. Но Господь говорит своим детям: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Заметим, что в этом тексте не делается исключение для 13 числа пятницы. Поэтому, основываясь на этом самом обетовании, мы с группой христиан и решили провести пятницу 13 сентября в лагере смерти в Освенциме. Для многих, конечно, это было бы самой плохой идеей. А я вот, например, до сих пор под впечатлениями и рекомендовал бы каждому хотя бы раз в жизни посетить это место. Ну, если, конечно, такая возможность у вас есть. После того, как человек все это увидит, он не останется более прежним. Жизнь разделится на «до» и «после». Во всяком случае, так было у меня. Расскажу об этом немножко. Здесь я уже во второй раз, но все воспринимается, будто слышишь это впервые. На самом деле, такой точки на Земле, на всем земном шаре, такой точки больше нет. Она одна. Место, где на небольшом клочке Земли убито порядка 1,5 миллиона человек. Существо по имени Человек, Чело Вечное, уничтожала себе подобных с дьявольской ненасытностью. Планомерно, педантично, тщательно все продумав. В этом поистине адском месте не преследуют призраки. В центре общения и молитвы, в котором мы сейчас находимся, и который расположен буквально в нескольких метрах от надписи «Arbeit macht frei», Это чистое помещение, в котором уютно и тепло. Нам очень комфортно записывать тебе подкаст. Но постоянно, постоянно звучит в голове вопрос. Зачем? Для чего? Почему? Какой смысл было уничтожать людей только потому, что они другой национальности? Уничтожать миллионами, бесчеловечно. Какая конечная цель? Ну, истребите вы их, ну и что? Что дальше? В масштабах планеты это полнейший абсурд, паранойя, бессмыслица. Но потом появляются какие-то ответы на эти вопросы, всплывают в памяти слова, которые могут быть потенциально ответом. Спаситель, входя в Иерусалим, заплакал. И сказал такие слова: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Конечно, могло это ограничиться Иерусалимом, но тогда, когда Иисуса распинали или судили к распятию, помнится, народ кричал: «Кровь его на нас и на детях наших». Здесь, в Освенциме, это реализовалось в полной мере. Кажется, боль до сих пор вопиет к небу, взывает каждой пылинкой пепла, которым обильно засыпаны поля вокруг на десятки километров. Ведь кому-то пришла эта идея первому. Постучалась, кажется, прямо с преисподней. Он за нее зацепился, развил и усовершенствовал. А потом запустился этот демонический механизм, закрутились шестеренки, вспыхнул огонь в печи, который долгое время не угасал ни на секунду. Здесь продумана каждая мелочь, и вот уже устанавливается оборудование. Оборудованием называет эту машину Рудольф Хёсс. Это оборудование для истребления ни в чем не повинных людей. Все для этой работы. Все на пределе, по количеству и по качеству. Точное количество уничтоженных установить невозможно. Многие документы попросту уничтожены, но даже то, что известно, приводит в состояние тихого ужаса. Позвольте мне поэтому не размешивать впечатления от услышанного и увиденного другими новостями, а сразу перейти к библейским размышлениям. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Евангелие от Луки, 22 глава, 41 по 44 стихи. На мой взгляд, в этом отрывке описана победа Иисуса Христа. Духовные победы чаще всего одерживаются на коленях. Так бы я озаглавил этот библейский отрывок. Давайте обратим внимание на четыре грани победы Сына Божьего. Первая из них – Спаситель уединился. Мы прочитали: «Отошел от учеников на вержение камня». Вержение камня – это недалеко. Расстояние броска камня. Расстояние, на которое человек может бросить камень. И все же он отошел, хотя и не на большое, но все-таки расстояние. Таким образом, это была его личная уединенная молитва. Христос не делал из молитвы какое-то представление или шоу, как делали это книжники и фарисеи, молясь на углах улиц. Слишком велика была битва, слишком важна победа. Это не причина для устраивания представлений и шоу. Это не действо, рассчитанное на зевак. Это глубоко личное. Ты же, когда молишься, – советовал нам Спаситель. «Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Здесь мы видим, что Христос не только советовал таким образом молиться нам, но в полной мере практиковал такую уединенную молитвенную жизнь сам. Второе. Спаситель склонился и, преклонив колени, прочитали мы, молился. На самом деле это не просто какой-то обряд, это, если хотите, элемент борьбы. В этом маленьком, казалось бы, действии пересекаются два мира. Противник – дьявол, возгордившийся и перетянувший на свою сторону человечество, и Господь – Творец мира, восседающий над всей вселенной. Склоняясь на колени пред Вседержителем, человек свидетельствует силам зла, в том числе, что для него Бог – это владыка. Что делает это он добровольно? Он смиряется перед Творцом всего видимого и невидимого. Однажды я беседовал с неверующим человеком. Он мне сказал интересные слова. «Я могу себе представить, — сказал он, — что когда-нибудь я обращусь к Богу в молитве, но чтобы я при этом встал на колени, нет, уж этого он от меня никогда не дождется». Грешный, несчастный человек решил, что это слишком унизительно для него. Но задуматься на секунду, кто он по сравнению с Богом? Муравей, букашка. Разве может он сравниться со Спасителем, который, как мы читаем, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, подумать только. Он был равен Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил себя самого и выражал это в том числе в том, что преклонял колени на молитве. Сегодня в молитве модно и прыгать, и скакать, и хлопать в ладоши, и поднимать руки, славить Бога таким образом. Кто-то молится сидя. Звучат иногда даже насмешки. А где написано? Разве Бог не слышит молитвы, которые произнесены сидя? Ну или даже лежа. Знаете, я знал одного человека, который всегда молился лежа. Даже в церковном собрании. У него просто не было ног. Его носили в церковь на руках. Возьмем же пример с Христа. Он не почитал хищением быть равным Богу, но молился, преклоняя при этом колени. Третья грань славной его победы. Спаситель боролся. И, находясь в борении, прочитали мы, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Нисколько не сомневаюсь в том, что это была настоящая, жесткая и жестокая борьба на пределе возможностей. И победа была настоящей, не театральной. Ведь чем беспощаднее борьба, тем славнее победа. Сегодня эта борьба не менее жестока. Но методы другие. Требует ли это меньше усилий? Нет, конечно. На кону жизнь и жизнь вечная. Не случайно автор послания к евреям пишет: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Результатом борьбы Спасителя стала засиявшая своим великолепием четвертая грань победы. Я назвал ее так: «Спаситель смирил свою волю». И это самое сложное. Это самое тяжелое. Кто из нас не слышал слов: «Позвольте мне, наконец, сделать то, что я хочу». Использовать, так сказать, данное законное право. Вопрос, хочет ли этого Господь, как-то уходит при этом на задний план. Мы молимся: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но насколько эти слова нами прочувствованы? Насколько они прошли через наше сознание, через наше сердце? Воля Отца. Вот что для Христа было в этот момент самым главным. Да и не только в этот. Он говорит, что «моя пища есть творить волю пославшего Меня». Спросить у Отца: «А какова вообще воля Твоя, Господь?» Дать Ему возможность ответить. Вот в чем может выражаться молитвенная и практическая жизнь христианина. Спаситель, конечно же, имел право реализовывать свою волю. Более того, Он имел силы умолить Отца сделать так, как хочет того Он сам. И Отец бы послушал Его. Но попробуем услышать эти слова. Впрочем, не моя воля да будет, но Твоя. И это слова победы.
Что еще?
В Минске, в здании Церкви Благодать, прошла презентация книги «Евангельские христиане в Беларуси. Пять веков истории». На мероприятии присутствовали служители и епископы разных конфессий, как христиан веры евангельской, так и евангельских христиан-баптистов, а также адвентистов седьмого дня. Кроме того, присутствовал ректор теологического института Сергей Поднюк. Книга, изданная к 500-летию реформации, на более чем 500 страницах подробно рассказывает об истории евангельского движения в Великом княжестве Литовском и Белоруссии от времени Мартина Лютера до наших дней. На этом все. Закончит наше с вами общение хор еврейских мальчиков, которые исполняют песню «Иерусалим». А я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.
Ki har tiyon, ki har tiyon.